Так, мы очень рады всех видеть, всех проснувшихся и дошедших до этой выставки. Тема «Меня зовут Станислав Зюзько», если кто-то пришел по программке, там это отражено. Больше я занимаюсь ведами индийской культурой, да, но весь Восток, у него есть общие корни и общие идеи, да, допустим, есть понятие «дхарма», «долг», да, и то, что у каждого человека его задача не просто родиться и прожить так, чтобы ему было хорошо, да, но у него есть целый ряд обязательств, да, обязательств там, перед близкими, перед родителями, перед семьей и так далее и тому подобное. Но все это не является таким мрачным, да, потому что основой дхармы или основой исполнения любого долга является именно любовь, да, поэтому если мы любим наших близких, то исполнение долга, исполнение обязательств перед ними чем-то мрачным не будет. Да. Тема сегодняшней встречи, если я правильно запомнил, опять-таки, «Долг и любовь. Взгляд с Востока». Вот. Но перед тем, как говорить о Востоке, имеет смысл обратиться к нашим российским реалиям. Мы знаем, что еще в 19 веке Пушкин написал произведение «Евгений Онегин». А думаю, когда-то в школе все заставляли читать, может быть, кто-то прочитал добровольно. Вот. И какая сюжетная линия в Евгении Онегине? Да, то, что Онегин, который, ну то же самое, как у нас сейчас дископати, там были балы. Да, Онегин совершенно в 4:30 утра, никакой там приходит с бала, он знаком уже со всеми девушками, которые на этих балах высшего света, они все ему надоели, надоел театр. И вот, начитавшись Байрона, Онегин чувствует, что он разочарован в жизни, что его сердце превратилось в осколок льда, да, как поет ария, там, и теперь душа пуста, вот, и в таком состоянии он там, продает свои, ну, позволяет своему мнению разориться, потому что ждет, что дядя ему отломит. Действительно, дядя умирает, оставляет имение, и он, вот он едет в деревню. И там, на лоне природы, он знакомится с чистой, простой девушкой, которая хоть и выросла на французских романах, но еще не испорчена светом. Мы сейчас про Евгения Онегина, но Восток тоже будет. Вот. Ее зовут Татьяна Ларина. Да? И Татьяна, она говорит, я влюблена в тебя. Она исповедуется ему в любви. И вместо того, чтобы сказать, что, боже мой, я встретил чистое чувство, Онегин, по-прежнему еще не выйдя из образа, начиная читать и морали о том, что для девушек из света очень опасно писать такие письма молодым людям и так далее и тому подобное. И Татьяна в слезах понимает, что Онегин ее не понимает. Вот. Но буквально через несколько лет все меняется. Да. Уже Онегин обнаруживает, что у генерала, боевого генерала, не того, который сидит в штабе, получает деньги, ничего не делая, умудренного опытом боевого генерала, в доме очень обаятельная хозяйка, княгиня, она дает балы, вот, и приехав на бал, Онегин обнаруживает, что это та самая Татьяна, да. Но как она преобразилась, и он понимает, что вся его игра в иронизм, в холодность, в то, что все чувства во мне умерли, все это было ошибкой, что от любви нельзя убежать, а любовь нельзя проигнорировать. Да. И Онегин ощущает, что каким же дураком я был. И он кидается к Татьяне, там, исповедуется, но она как будто не замечает его. Да. И в конце концов он, ну, встречается с ней в укромном месте и видит, что она читает его письмо, что княгиня, которая уже выдержанная женщина, да, там, женщина высшего света, она читает его письмо и рыдает. Да? И что отвечает Татьяна Онегину? Говорит, я вас люблю, да, что я вас люблю по-прежнему. Да? Но под конец она говорит очень глубокую серьезную фразу. Да, но я другому отдана и буду век ему верна. И на этом сюжетная линия завершается. Крупнейший литературный критик 19 века, Белинский, был возмущен. Как интеллигент-атеист он был возмущен. Он сказал, как из-за какого-то генерала два любящих сердца не могут соединиться? Да как Пушкин такое написал? Там, Татьяна должна была сбежать от генерала, они были бы так счастливы где-нибудь вместе. гениальный поэт, который очень тонко чувствует природу реальности. Пушкин сказал: нет. Когда Татьяна жертвует личным счастьем из любви к своему супругу, причем не из любви такой какой-то физической, а именно из любви как к человеку, когда она отказывается ради долга и уважения к своему супругу от личного счастья, именно в этом она раскрывает себя как необычайно глубокая, сильная и благородная натура. Поэтому перед тем, как говорить о долге в целом, мы должны понять, что существует определенная иерархия обязательств. Да? И если мы возьмем японскую культуру, то то, что регламентировало поведение самураев в Японии, это прежде всего был бусидо, да? То есть воинский кодекс. Бусидо буквально означает путь воина, до, это то же самое, что дао, то есть это очень философская вещь. Но, естественно, так как это была феодальная Япония, то в основе всего лежала очень простая идея подчинения владыке, господину. Да? Поэтому один из текстов, там 1300 изречений, который является такой философской экстрактом, квинтэссенцией бусидо, хагакуре, я взял несколько цитат, она главным образом говорит о верности самурая своему господину. Да? Хороший слуга – это тот, кто безоговорочно подчиняется своему господину. Можно сказать, что это идеальный слуга. Даже тот, кто ни к чему не пригоден и неуклюж, может стать надежным слугой, если он исполнен решимости выполнять волю своего хозяина. Однако грош цена человеку, если его достоинства ограничиваются только мудростью и талантами. Если нужно в нескольких словах выразить самое главное в жизни самурая, я скажу: душой и телом служи своему господину. Очевидно, что в бусидо есть и представление о почитании семьи, и там, почитании к старшим, но прежде всего это верность господину. Однако должны понять, что верность господину не является абсолютной категорией. Потому что если мы беспристрастно, не эгоистично и глубоко рассмотрим, а кому же должен быть верен господин, господин должен быть верен своей стране. То есть понятие патриотизма, оно иногда понимается очень однобоко. Да? Это любят эксплуатировать там, пиарщики, которые обычно спрашивают, за какую вы партию. Да? Это нормально. Какая-то программа какой-то партии нам нравится больше, программа какой-то партии нам нравится меньше. Да? Но мы также понимаем, что если та партия, программа, которая нам не нравится, начнет, допустим, помогать голодающим детям или там, раздавать бесплатные лекарства, то мы скажем, это хорошо, я готов помочь в этом. Да? Поэтому подлинный патриот, он скажет, я не за каких-то конкретных людей, да, я за Россию. То есть если даже те люди, которые мне не нравятся, они начнут действовать в интересах России, я присоединюсь. Но если люди, программу которых была обалденная, начнут действовать против ее интересов, я скажу, что это мне не близко. Да? Поэтому мы видим, что господин, он не является самодостаточной единицей. Да? То есть теоретически, с точки зрения идеала, он должен действовать в интересах страны. И здесь мы приходим к очень важной, глубокой идее о том, что существует определенная иерархия долга или иерархия обязательств. Да? То есть самая первая ступенька – это мы. Да? То есть мы можем работать на себя. Но если человек живет в семье, то мы видим, что ради счастья семьи, счастья одного человека, одного из членов семьи может быть принесено в жертву. Да? Есть матери-одиночки, то есть я реально знаю такие примеры, у которых было несколько детей, которых оставил муж. Я сам из Смоленска, и чтобы поднять детей, эти матери, они одновременно, допустим, работали где-то, ездили в Москву на коттедж, там убирались просто тупо, да, и сдавали даже кров. Понятно, что это подкашивало их здоровье. Но для того, чтобы накормить детей, дать им образование, они жертвовали своим счастьем. То есть ради счастья семьи один человек может пожертвовать своим счастьем. Ради счастья страны может быть пожертвовано даже счастьем нескольких семей. И, возможно, кто-то знает историю чернобыльской трагедии и чернобыльского взрыва, чернобыльского реактора. В Чернобыле помещение реактора замуровано, заплавлено некоторое количество людей. И каким образом это произошло? Когда случился выброс, он и так был скрытым и очень мощным. Вы знаете, что в Киеве там падали пионеры, когда произошел Чернобыльский взрыв, это скрывали. Но те люди, которые работали на реакторе, специалисты, они очень четко понимали, что происходит. Там были проблемы с этими графитовыми стержнями, которые сдерживают реакцию. И они осознавали, что если... У них было два варианта. Либо они все эвакуируются, покидают территорию реактора, и тогда последствия взрыва и поражения необычайно страшные, гораздо страшнее, чем те, которые были. Либо какое-то количество людей остается на территории реактора до конца и гибнет там, но сдерживает до максимума реакцию. И несколько людей, специалистов, остались там. У каждого из них были семьи, у каждого из них были дети. Там, или, возможно, их ждали там возлюбленные. Да? Но ради счастья страны тысяч людей они принесли свои жертвы, свои жизни в жертву. Да? То есть ради счастья страны людей, даже счастье нескольких семей может быть принесено в жертву. Да? И теоретически ради счастья человечества даже счастье страны может быть принесено в жертву. Да? Проблема в том, что политики очень любят это эксплуатировать. Да? То есть если кому-то нужно там захватить какую-нибудь страну, выкачать из нее всю нефть, надо объявить ее рассадником мирового терроризма, сами понимаете, да, и тогда уже можно лететь, бомбить там, потому что, ну, а мотивировать это исключительно ради блага человечества, да. Вот, то есть между идеальной теорией и практикой, конечно, есть то, что люди в этом мире склонны использовать в своих интересах склонность души посвящать себя чему-то высокому, да. То есть мы видим, что склонность эта у каждого есть. Например, если кто-то встречает красивую девушку, парень там начинает покупать цветы, там, учиться играть на гитаре, да. Если кто-то гениальный ученый, то вокруг него собираются последователи, его фотографии вывешивают в университете. Вот. То есть это не... Если кто-то певец и музыкант, он может быть совершенно безнравственным человеком и моральным, но вокруг него всегда дома стоят такие поклонницы с цветами, да, они готовы на что угодно. Там была потрясающая история, как одна поклонница очень хотела проникнуть на дачу, который постоянно танцует, Леонтьев. И она постоянно день и ночь караулила дачу и думала, ну как же зимой под снегом, думала, как же так, Леонтьев должен выйти, должен заметить меня, да. Она не знала, что его на даче просто нету. И наконец она сказала, что... Я готова на все ради этого человека. Она сняла одежду, осталась почти там в бюстгальтере, и на холодной стуже перекинула одежду через ограду дачи. Стала стоять, и она осознавала, что он уже не может быть абсолютной сволочью. Он увидит, как я ценю его, и выйдет наверняка. Она не знала, что дома нету никого. И вот Леонтьев рассказывает, что я подъезжаю на машине и вижу, что уже с горящими полубезумными глазами вокруг моего дома бегает несчастная девушка. Я выхожу и говорю, девушка, что вы здесь делаете в таком импозантном виде? Она говорит, так вас не было дома, вы знаете, я перекинула одежду. Да? То есть душа склонна посвящать себя, да. Но, к сожалению, люди склонны использовать, подкладывать это под свои, эту склонность души под свои низменные интересы, да. То есть Гитлер сказал, там, посвятите себя мне, там, Сталин сказал, посвятите себя мне, да. Но мы видим, что посвятили на что там, на строительство концлагерей и прочие вещи, да. Вот, поэтому никакие временные несовершенные вещи, они не всегда достойны тому, чтобы там полностью посвящать себя, и надо быть очень внимательным с тем, куда ты посвящаешь себя и куда ты отдаешь свою энергию. Вот. Таким образом, есть определенная иерархия долга, да? Градация долга. И мы видим, что примером исполнения долга в действительности должны быть лидеры, или, скажем так, люди, которые находятся на виду и которые подают пример. Древняя книга восточной мудрости Бхагавад-гита говорит, что что бы ни сделал великий человек, каждый следует его примеру. Да? Очень важно, чтобы сами лидеры подавали пример. Да? И мы сказали, что подлинной основой исполнения долга является любовь. Да? Но если мы говорим, что что-то есть подлинная основа исполнения долга, то значит, по законам логики должна быть и неподлинная. Да? И неподлинная – это очень просто. Это страх, гордыня или желание выгоды. Да? Например, в той же армии, да, потому что у нас самураи, там, воины, армии, в той же армии кто-то, допустим, шел в армию в российском дворянстве для того, он был готов рисковать жизнью, исполнять свой воинский долг ради чинов, ради того, чтобы продвинуться. Да? То есть я готов рисковать жизнью, но ради славы, ради чинов. Или я пойду в атаку, но ради гордыни, да, потому что если надо мной будут потом смеяться мои сослуживцы, да. Или самый грустный вариант – страх, да. Мы знаем крайне печальный приказ Сталина, там номер 227, по-моему, 42-го года, ни шагу назад, да. Когда были созданы заградительные отряды, если боец отступал, его просто расстреливали сзади, своей же. Вот. Поэтому очевидно, что страх, гордыня или желание корысти не может быть подлинной природой исполнения долга, да. Подлинной природой исполнения долга может быть только любовь, любовь к стране, любовь к человечеству, поэтому подлинный воин – это воин любви, подлинный долг – это долг, который исполняется в любви. Да. А, это то, что касается долга и любви, да, теперь то, что касается Востока. Да. На Востоке есть такое понятие «восточная мудрость», и если уж есть понятие восточной мудрости, то должны быть какие-то ее источники и носители. Да. И одним из таких крупнейших источников восточной мудрости являются две крупные индийские поэмы «Рамаяна» и «Махабхарата». «Махабхарата» — это вообще самая крупная эпическая поэма на Земле. Но так как аудитория у нас разношерстная, то имеет смысл прежде всего пояснить, что такое эпос, да, эпическая поэма. Эпос — это, с точки зрения теории искусства, определенный этап развития человечества как культуры. Да? И с точки зрения ведической концепции истории, это описание психологии и сил человека, которым он обладал в прошлой эпохе. Да? То есть веды говорят, что в прошлой эпохе люди были несколько другие. Да? И во всех странах мира у них был другой рост, например. Да? Поэтому во всех странах мира есть сказания о великанах. Да? Правда, когда выкапывают гигантский скелет, мы это обсуждали там на какой-то другой лекции, обычно это уже не доходит. Но, по крайней мере, сказания великанов есть повсюду, да. Даже возьмите Библию, видели мы там сыновей, там, уж не помню, там таких-то, и были мы как саранча в глазах их. То есть даже Библия говорит об этом, не только веды, да, все священные писания. Был другой рост в предыдущей эпохе, были мистические силы, так называемые, то есть память была очень хорошая у людей. Да, поэтому письменность была меньше представлена. И все вот заморачиваются на этих мистических силах. О, в предыдущей эпохе, наверное, человек мог взглядом заставлять летать спичечный коробок. Но это внешнее. Что более интересно, на мой взгляд, что была другая психология людей. Да, что если мы возьмем эпическую литературу, там уже нет каких-то мелких чувств. Да, там человек — это весь сплошной порыв. Да. Было гораздо более четкое сословное разделение, но не по кастам, как это выразилось в Индии, да, а по качествам, да. То есть, если ты родился в семье военного, но ты художник и поэт, то тебя, пожалуйста, переведут в художники и поэты, да. А кастовая система – это когда родился художник и поэт, нет, ты бери лук, ты садись на коня. Я ненавижу коня, ненавижу лук, нет, ты поедь, сын. Понимаете, да? Но тогда именно по качеству было это разделение. Вот, и точно так же, как в Японии есть бусидо, да, кодекс воина, точно так же там был такой кодекс кшатриев, да. И была другая психология, то есть кшатри, воин, правитель был обязан держать свое слово. Да. Поэтому Махабхарата и Рамаяна – это поэмы, которые описывают те древние времена, да, когда даже животные были умнее, когда там были другие пространства и так далее и тому подобное. И Рамаяна – это поэма о долге, поэтому в какой-то степени я расскажу о Рамаяне. Да. Но перед тем, как я начну рассказывать непосредственно содержание, есть еще два важных момента, которые надо понимать. Рамаяна, она считается не только приключенческой поэмой в Индии, но и сакральным, то есть священным текстом. Поэтому Рама, царь, правящий царь Айодхи, понимается как аватар, и его деяние на этой земле как лила. И так как сейчас Восток входит в моду, да, слово «аватар» уже многие слышали, равно как там «карма», «реинкарнация», зайдешь в любой книжный магазин, там «свияж», «карма», «реинкарнация», там, или там «интервью с Богом», есть такой ролик, да? Ну, допустим, такая книга, как «Бхагавад-гита», это интервью с Богом 5000 лет назад на поле битвы Курукшетра. То есть интервью с Богом – это довольно старая идея, но просто люди не знают ведической литературы. Я могу сказать, что в «Бхагавад-гите» там большее количество глубоких идей, чем в интервью с Богом, которое вот в виде ролика там выложено ВКонтакте и так далее. Но об этом мы не будем говорить, да? А что такое аватара? Да? Аватара и лила. Аватара большинство людей знает, кто сидит в интернете теперь, да? Вот, то есть, как это в интернете объясняется? Что если сегодня я себя чувствую маленькой зеленой белочкой, то с утра, ну, могу я себя почувствовать маленькой зеленой белочкой, в принципе. Вот, ну, встал я так, вот. То у меня вместо моей фотографии там горит маленькая зеленая белочка, да, может даже шевелиться, да, называется аватарка. То есть не аватара, а аватарка. Вот. А если с утра, как я себя сегодня, я почувствовал себя железным дровосеком, да, то в принципе ВКонтакте я мог бы выставить вместо себя фотографию железного дровосека, да, потому что вообще сова, вот, а лекция была в 11. Вот, поэтому налитые кровью глаза, там, слипшиеся мозги, как бы, вся симптоматика. Вот. Но на самом деле аватара – это очень древняя и очень глубокая идея, да, которая представлена во всей индийской духовности. Идея, в принципе, очень простая, да, что не только Сын Божий, скажем, Иисус может не зайти на эту землю, да, не только пророк Божий, скажем, Магомед может не зайти, да, но и сам Бог ему, в принципе, тоже не слабо. То есть, если Сын может, пророк может, и Бог может. То есть, в принципе, ну, Отец тоже может это делать. Вот. И сказано, что Господь также регулярно нисходит на эту землю, чтобы научить человечество чему-то. Да? Дать какое-то духовное знание, дать какой-то пример. И это называется аватара, то есть нисхождение Бога в каком-то образе. Да? Вот. Поэтому и мы знаем, что в каждом городе есть какое-то специальное место для чего-то. Для игры в футбол это футбольное поле, для постановки драматического представления там камерный или драматический театр. Да? Точно так же Индия это страна, где Богу нравится вот это делать. То есть это у него такая своя площадка. Да? Но мы знаем, что когда, хотя Иисус приходит в Палестине, да, знание о нем распространяется по всей земле. И, конечно, когда русские патриоты кричат «не трогайте нашего русского бога Иисуса», я понимаю, что, в принципе, это был обаятельный палестинский юноша, вот. Но они правы в чем, что действительно он дает знания, которые распространяются по всей земле. Да? Магомед, он дает знания, которые распространяются по всей земле. Да? То есть, если Ньютон открыл закон гравитации, это не значит, что закон гравитации действует только в Англии в тот момент, когда на голову Ньютона упало яблоко. Да? Идея понятна. Поэтому точно так же, как какая-то аватара приходит, та идея или то знание, которое он дает, распространяется по всей земле. Да? И в романе это будет идея исполнения долга, невзирая на личное счастье. Да? А что касается лилы, это тоже очень интересная восточная ведическая идея. Некоторые прогрессивные, ну не очень прогрессивные на самом деле, но некоторые, скажем так, ехидные европейские философы, они иногда говорили, что идея христианского рая и христианского бога им кажется достаточно скучной. Что они говорили? Что если рай – это то место, где нет никаких страданий, испытаний, и как постоянное блаженство, все играют на арфах, слишком скучно. Да? Если бог всезнающий, то для него нет места интриги или загадки. Да? Если бог всемогущий, то для бога уже прекращаются приключения. Да? Поэтому они говорили, что-то очень скучно. Да? Но в действительности Веда объясняет, что ни при каких условиях этот материальный мир не может превосходить мир божественный. Да? Поэтому, когда Господь нисходит, Он совершенный являет себя, как если бы Он был несовершенным. Он приходит в образе некой гениальной личности, яркой личности, но у которой есть свои какие-то недостатки, свои проблемы. Эта личность может чего-то не знать. У этой личности должна быть какая-то оппозиция. Да? То есть Бог, он гениальный драматург. Да? Даже круче, чем Квентин Тарантино, если кто-то может допустить такое. Вот. Или там Станиславский. Да? И каждый, желая, мечтает сниматься в кино, по крайней мере в детстве хоть чуть-чуть. Но Бог, он постоянно снимается в кино, когда он приходит как аватар и пишет некий определенный сценарий. Да? То есть эти идеи, они достаточно простые. И на самом деле идея лилы, то, что несовершенное являет себя как совершенное, являет как несовершенное, даже есть в христианстве. Просто в неведической философии это не замечают. Я вам сейчас расскажу творение. Да? Первый Бог, там, день Бог творит, там, твердь, небо, там, твари, да, и так далее, гадов, человека. Что делает Бог в седьмой день? Отдыхает. То есть всемогущий Бог, вы серьезно считаете, что всемогущий Бог, он отдыхает, да? То есть совершенное, всемогущее, он вообще мог за день это сделать, понимаете, в принципе. То есть он отдыхает. То есть, но это такая лила творения, да? Веды говорят, что когда Господь приходит на землю как аватар, это все, это то же самое, что драматическая постановка, да? Это несколько ходов, как в творении, а это драматическая постановка. Итак, в начале каждой драматической постановки идиллия, потом разрушение идиллии, да, теория искусства. Древнее индийское царство Айодхия процветает. Владыка Айодхи, царь Дашаратха. У него есть любящая жена Кайкея, любящие сыновья Рам, Лакшман, Барата и старший сын царя Дашаратхи, царевич Рама, готовится зайти на престол, потому что Дашаратха уже стар. Подданные счастливы, в царстве нет врагов и проблем. И более того, сам Дашаратха, он один раз чудом сохранил свою жизнь, потому что в минуту смертельной опасности его супруга Кайкея спасла его жизнь. Кайкея является родной матерью только Барате, младшему сыну. Для старших сыновей, Лакшмана и Рамы, Кайкея является мачехой. И когда она спасла царя, то счастливый, благодарный Дашаратха говорит: «Я готов исполнить любое твое желание. Что ты хочешь? Дворец, сари?» Кайкея говорит: «Ты точно хочешь, готов исполнить свое желание?» Он говорит: «Да». «Ты уверен? Это слово царя». Говорит: «Тогда немного попозже. Я должна выбрать фасон сари». И так проходит много лет. Да. И вот стареющий Дашаратха готовится передать дела, свое царство Раме, старшему сыну. И тут появляется Кайкея. Она говорит: «Царь, ты помнишь, что ты обещал мне, что когда у меня будет желание, ты исполнишь его?» Это было слово царя. Дашаратха говорит: «Да, я царь, я буду всегда верен своему слову. Чего ты желаешь? Там, дворец, слуги, там, золотой паланкин, там, горшки с ароматными благовониями, что угодно. У нас нет проблем материальных средств». Да, Кайкея говорит: «Я желаю, чтобы твой старший брат Рама отправился в изгнание на 15 лет, ушел в лес, а опыт царя получал мой сын, царевич Барата». Дашаратха пытается отговаривать ее, но Кайкея непреклонна. Пораженный Дашаратха идет к самому Раме и говорит: «Рам, Кайкея просит этого». Что говорит Рама или Рамачандра? Он говорит: «Ты мой отец, но к ней я отношусь как к матери. Поэтому, если таково ее желание, то я готов отправиться в лес, отказаться от царской роскоши и жить там столько, сколько потребуется. Если это 14 лет, я буду жить там 14 лет». И когда Рама уходит в изгнание, то вся Айодхия рыдает. Да? Мы знаем, что когда декабристов ссылали в сибирскую ссылку, то чем прославилась Волконская? Да? Тем, что жены, она и другие жены декабристов, они оставили свои дворянские поместья, родовые гнезда, сытую жизнь со слугами и уехали вместе с декабристами в Сибирь. Да? Подобным же образом, когда Рам уходит в лес, в изгнание, то его супруга Сита говорит: «Я не могу жить без тебя, я уйду с тобой». Его старший брат Лакшман говорит: «Я тоже уйду с тобой». И когда они отправляются, но Барата и отец Дашаратха, они не могут уйти. Со слезами Дашаратха провожает эту процессию. И вскоре после того, как Рам, Лакшман, Сита уходят в лес, Дашаратха, царь, правитель Айодхи, который исполнил желание Кайкеи, погибает от горя. Он просто умирает от горя в разлуке со своим любимым сыном. Да? Барата, которого насильно возводит на трон его мать, Даже он приходит к Раме и говорит: я не сторонник этого, я не хотел бы править. Но Рам говорит: нет, ты должен. Но чтобы показать, что он не согласен, он ставит на трон сандалии Рамы и правит там. В то время, пока происходят описанные события, Сита, Рама с Лакшманом уходят в лес, живут там. И в это время на Ланке, которая известна сейчас как остров Шри-Ланка, набирает силу мистик, демоничный правитель Равана. Все сейчас любят фэнтези, и наверняка все смотрели «Властелин колец» в нескольких сериях. Да? А как там Саурон, ну, по крайней мере, младшее поколение, старшее, может быть, и не ходило на это. Вот. Ну, снято очень красиво, да, и там Саурон, демоничный правитель, создает демоничную армию, да. И все говорят: о боже мой, Толкин, какой молодец, как он все здорово придумал, как американцы сняли. Но откуда Толкин взял это? Толкин — это не просто там сценарист американских фильмов, это профессор, который занимался кельтской и английской мифологией, эпосом, а там еще более древние традиции. Да, и все это он принес, эпические описания он принес во «Властелина колец». Да? То есть это все не с потолка свалилось. Да? И точно так же, как Саурон создает свою демоничную армию, Равана на Ланке создает армию там, из демонов, демоничных существ, мистик и подобной нечисти. Да? И вместе, да, об этом доходит до Рамы. И Равана понимает, что потенциально Рам, как старший сын, как реальный владыка Айодхи, он может направить оружие против него. Поэтому он решает поразить Раму в самое сердце. Он решает выкрасть сердце Рама, выкрасть Ситарани, Ситу. И поэтому одного из своих приспешников, Маричи, он просит следовать определенному плану. И вот, когда Лакшман, Рама, Сита, они живут в лесу, Рам уходит на охоту и просит Лакшмана охранять Ситу и дом. И в это время появляется удивительный золотой переливающийся олень Маричи. Да, то есть есть народные фольклорные сказания, былички, нечисть в форме животного. Очень давняя традиция. Да. И Лакшман говорит: какой удивительный олень. Подожди, Сита, я должен поймать его. И святые учителя Индии раскрывают, что этот олень майя-мригам олицетворяет материальную иллюзию, которая постоянно обманывает души, находящиеся в материальном мире, заставляя гоняться за временными иллюзорными целями. Да? Но делая это, они получат примерно тот же результат, который получает Лакшман. А потому что, когда он убегает за оленем, он убивает его, понимает, что это был демон, принявший форму оленя, это была нечисть. Да? Но в это время Равана на летающей колеснице похищает Ситу и увозит ее беззащитную в свое царство, на Ланку. И когда приходит Лакшман, приходит Рам, они видят друг друга и понимают, что им нечего сказать друг другу. Да? Так происходит следующая трагедия. Равана похищает Ситу и возит ее на Ланку. Да? После этого начинается, собственно, эпическое действие. Да? Война. Рама, он идет войной на Ланку, но не с войском из Айодхи, да, из которого он изгнан, а с войском разумных обезьян. Да. Мы знаем, что в другие эпохи не только там люди, но и животные были умнее. Да. У меня есть такой культовый американский фильм «Планета обезьян», ее уже даже переиздали ремейк недавно. Вот. И там, ну, это взятая идея из Рамаяны, там главного героя «Планета обезьян» зовут Хануман. Очень умная обезьяна, там целая такая обезьянья цивилизация, то есть некоторое впечатление можете получить, посмотрев фильм «Планета обезьян». Да, ну, знаем, что американцы, они просто высматривают какую-то ведическую идею, это хорошо, это пойдет в наш бюджет, да, вот. И вместе с войском разумных обезьян, главным из которых является Хануман, они там атакуют Ланку, а Хануман там строит мост через океан, причем со спутниковой фотографии можно соглашаться или не соглашаться, но со спутников фотографии видна такая огромная гряда, которая наполовину не дотягивает до Ланки, но вот где-то так, от Индии до Ланки, вот со спутника есть фотографии, вот огромные камни там под водой лежат. Вот. А мост атакуют, захватывают Ланку, да, и счастливая освобожденная Сита выходит к Раме, Рама видит Ситу, Сита видит Раму там. Но на этом не кончается действия Рамаяны. Когда Рам и Сита, они приезжают, возвращаются в Айодхью, уже он как правитель, да, то это буквально через 3 дня, там, после битвы, да, то устраивают праздник огней, да. Поэтому, если вы будете в Индии, вы можете попасть на праздник огней, где все индусы празднуют там возвращение Рамы и Ситы. Но в действительности счастье Рамы и Ситы длится не более чем 3 дня. Да? Потому что через несколько дней Рамачандра в одежде простолюдина ходит по улицам и тавернам города. И он видит, как полупьяный шудра, низший ведический класс, он бьет свою жену, которая изменила ему там с пьяным соседом, и говорит: «Ты что, считаешь, что я подобен нашему царю Раме, что я держу женщин, которые были осквернены демонами в дворце у демонов, я держу проституток у себя дома? Ты считаешь, что я как наш царь?» Тогда Рам понимает, о чем думают люди. И он говорит: «Как царь, я устрою особое жертвоприношение, когда посредством мантр будет разведен мистический погребальный костер, и Сита должна будет пройти через огонь. Поэтому если кто-нибудь прикоснулся к ней в царстве Раваны, то она сгорит в этом огне, и этот костер станет подлинно погребальным. Но если Сита осталась чиста, то чистая она пройдет через огонь. При истечении подданных, при истечении войска, Сита, являя свою полную чистоту и преданность, проходит через пламя погребального костра невредимой». Да? И тем не менее Рамачандра говорит: «Все равно кто-то будет думать иначе. Поэтому, хотя ты явила свою чистоту, закон против меня, люди против меня, и как царь я должен следовать долгу. Пока хоть один подданный будет думать иначе, я не могу. Поэтому ты отныне, явив свою чистоту, ты должна отправиться в изгнание навсегда». И когда Сита, беременная, уходит в изгнание навсегда, то Рамачандра чувствует, что его жизнь фактически заканчивается. Он сидит полумертвый и видит, как Сита уходит в изгнание навсегда. Отправившись в изгнание, Сита поселяется в ашраме мудреца Валмики. Там она получает духовное посвящение, там ее имя меняется, и у нее рождаются 2 сына, Лав и Куш. И так как Лав и Куш сыновья Ситы, то с детства они живут на истории Рамаяны, истории там побед Рамы, они слушают это, они становятся лучшими певцами Рамаяны во всей Индии. И в это время Рама полумертвый сидит в своем царстве, и жрецы приходят к нему и говорят: «Рам, ты должен проводить жертвоприношение, но у тебя нет супруги. Ты не можешь проводить жертвоприношение». Он говорит: «Тогда отлейте золотую статую Ситы, и с ней я буду проводить жертвоприношение. Когда статую отливают, то во время жертвоприношения статуя оживает и говорит: Рам, я Сита, я вернулась, я люблю тебя». Но Рам смотрит на нее и говорит: «Ты не Сита, ты просто золотая статуя». И Лав и Куш настолько искусно поют Рамаяну, что подданные приходят к Раме и говорят: «Есть люди, певцы, которые настолько потрясающе поют Рамаяну, что даже ты воскреснешь, услышав их». И Рама говорит: «Ну, приведите их». Приходит Лав и Куш, поют Рамаяну. И пораженный Рамачандра воскресает. Откуда они знают мои чувства? Откуда они знают чувства Ситы? Откуда они так глубоко чувствуют и сопереживают все эти события? Он фактически пробуждается. И пропев Рамаяну, Лав и Куш спрашивают: «Рам, всю жизнь мы поклонялись тебе как идеалу, как герою. Где же Сита?» И он говорит: «Я изгнал ее в лес навсегда». И они говорят: «Ты не царь, просто глупец и деспот. Ради каких-то формальных законов ты изгнал подлинно любящего тебя человека». И Лав и Куш уходят навсегда. Поэтому каждый, кто слушает это, он может сказать: «Ну почему бы не сделать хэппи-энд? Да? Зачем такой драматизм?» Да? Но если вы будете изучать историю искусства, то Аристотель сказал, что есть 2 вида драмы. Драма и трагедия. И трагедия обладает высшим катарсисом, высшим потенциалом эмоции. Да? Поэтому надо понимать, что пример должен быть крайним. Да? Мы знаем в Евангелиях, например, что когда стражники нападают, ну, готовятся пленить Христа, а Петр вытягивает меч, да, и даже отрубает ухо одному стражнику, говорит, я еще их могу там перерубить. Христос говорит, не надо. Если бы это должно было происходить иначе, без распятия, без крови, то неужели ты думаешь, что Отец не послал бы сюда полчища и легионы ангелов? Да, как там Пастернака. Там. Ужели тьмы крылатых легионов Отец не снарядил бы мой сюда? Там, и волоска на мне тогда не тронув, враги рассеялись бы без следа. Но книга жизни подошла к странице, там, которая дороже всех святынь. Сейчас должно начертанное сбыться, пускай же сбудется оно, аминь, и так далее. Да? То есть идея такая, что если бы Иисус не был распят, если бы он не явил бы мученический пример, то его учение, оно бы не играло такой глубиной. Да? Это является первым соображением. Да? То есть мы знаем, что когда Конан Дойл убил Шерлока Холмса, то пошли возмущенные письма. Конан Дойл, что такое Шерлоком Холмсом, где Холмс, Конан, немедленно все исправьте, да, вот, и Конан Дойл, ну ладно, 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 и он там каким-то несложным приемом сказал, ну, Мориарти там, он просто его подстрелил, и Холмс вернулся, да, I'm Holmes, here we are, wonderful expression, да, вот, точно так же, уж подавно Джеймс Камерон, в американском, голливудском фильме, где там четырехзарядный пистолет стреляет не менее 28 раз, да, он мог воскресить героя Ди Каприо в «Титанике» сотни и тысячи способов. Да, там, выплывает, там, подходит советская подводная лодка, что угодно. Да, вот. Вот. Но мы видим, что герой погибает. Почему? Потому что наивысший эффект, драматический катарсис. Самой популярной постановкой за всю историю театра является не Фальстаф или не Тартюф, да, является Ромео и Джульетта. Как один мой знакомый сказал, а что хорошего, они же там в конце все умерли. Вот, то есть, определенная культура чувств, да. Точно так же, когда мы, ну, то есть, поэтому кто-то может сказать, а что хорошего, они же там все стали. Но также, когда это является внешним аспектом, да. Крайний, наивысший пример для человечества должен быть крайним, да. Знаю, что самые известные певцы, которые погибли, там, или хотя бы умерли от СПИДа, как там Фредди Меркьюри, который спел «Show must go on», да, вот. То есть пример должен быть крайним. И поэтому, чем более жертвенная, драматичная личность, тем более крайний пример. Но более внутренним аспектом является то, что мы говорим о божественном мире, да, об отношениях Абсолюта, Бога и его вечной энергии, там, Бхагавана и Шакти, да. Поэтому в духовном мире духовная разлука, она является не мрачным чувством, как в этом мире, а наивысшим, самым утонченным переживанием духовной реальности. Да? Есть шлока там Бахи, Виша Джвала, Хай, Бита Реанандама, Кришна, например, Абхута Чарита, да, что внешне божественная разлука Господа и его преданных выглядит как обжигающее пламя. Но ее суть не та, что разлука материального мира. Ее суть — это высшая эмоция переживания любви. Да? То есть в разлуке осознание любви достигает наивысшего пика, наивысшего предела. Да? Поэтому божественное, одно из имен Бога на санскрите Мудан Мухан, отношение с которым его слуг, когда он приходит, подразумевает постоянные встречи и разлуки. И еще когда не произошли все эти страшные события, когда Рамачандра и Сита, они просто идут в лес, уходят на гору Гандамадан, свое изгнание, то они проходят мимо места, какого-то удивительного места, которое обоим кажется странно знакомым. И Сита спрашивает, Рамачандра, мы здесь впервые, но мне кажется, что такое дежавю. То есть мне кажется, что это место, оно знакомо, в чем дело? И он говорит, в одном из своих следующих приходов, ну, то, что я тебе скажу, помните, как люди в черном, Рама говорит, то, что я тебе скажу, ты забудешь, чтобы не ломать сценарий, но кое-что я тебе расскажу. Описывает такая книга «Навадвипа Дхамма Махатме», вот, о Навадвипе. Он говорит, что в одной из следующих приходов сейчас события будут развиваться таким действом, что наше счастье не будет долгим. Мы расстанемся с тобой, и всю свою жизнь я буду сидеть у себя в царстве и тосковать о тебе, ушедшей в лес, в изгнание. Но в одном из своих следующих явлений, рождений, я оставлю дом, и уже мы поменяемся местами, и уже ты останешься дома, будучи не вправе уйти, а я исправлюсь в изгнании. И мы опять будем познавать любовь в разлуке. Да? И это произойдет в этом месте, в Навадвипе. И потом там люди в черном, все это забывается, да. Но лила, то есть явление Бога, его аватар, не являются вечными, да. Поэтому очевидно, что кое-какие мы пропустим, да. Но чтобы закрыть кольцо, да, в следующий раз Господь является в Навадвипе, в этом самом месте, как крупнейший пандит. То есть пандит означает ученый, логик, специалист по грамматике, философии, который родился под священным деревом Ним. Поэтому его имя Нимай Пандит. Да? Вся Бенгалия, она знает всю эту историю. Там. Ну, если вы будете в Бенгалии, там это знает каждый ребенок. Вот. Поэтому Нимай Пандит, он рождается как гениальный мальчик, как гениальный грамматик, философ, теолог, санскритолог. Да, и он побеждает Навадвипа, центр индийской санскритской учености, и там он побеждает всех. Да. Более того, в Древней Индии были такие поединки между знанием и пониманием санскритских священных текстов и в санскритской поэзии между различными учеными и поэтами. Да. Поэтому некоторые из наиболее крупных поэтов или ученых, они были очень бедными людьми, ездили обычно на слонах со свитой, они путешествовали по разным царствам, и там были специальные грамоты, и было два варианта. Первое, ты можешь поучаствовать в диспуте и рискнуть, так сказать, здоровьем и репутацией, да, и, ну вот, тебя победят, либо не победят. Но если ты четко представляешь, насколько перед тобой светило, ты можешь просто подписать ему грамоту, что я признаю, он круче меня. И светило берет и едет дальше на слоне, да. Поэтому однажды, когда Нимаю было там буквально 16 лет, в Навадвипу приезжает такой крупный пандит Кешава Кашмири со своими слонами и свитой, и он победил уже всех пандитов Индии. Говорит, какой ты 16-летний малолетка, какие проблемы. Но читание, это аватар, он понимает, что если он прилюдно разгромит гордость этого Кешава Кашмири, то, ну, понимаете, у ученых у них некоторые свои проблемы, да. Был такой ученый Корман, который задумал организовать конференцию по стиховедению. Он пригласил очень крупных ученых, и у него был, он такой, был очень гордый Корман. Вот. Он пригласил разных ученых, но не согласовал это с отделом политологии, вот, ну как это называется, наверное, ой, господи, ну кто курировал это в советские времена, ну вот что-то типа там парткома, обкома, какой-то главной научной организации того периода, вот, то ли обком, вот, ну где, которые должны решать судьбу ученых. И так как он не согласовал, то обком сказал, не, никакой конференции, все, марксизм, ленинизм, контрреволюция отменяется. И когда Корман узнал, что ученые не приедут, он умер от разрыва сердца. Да? То же самое читание понимает, что если он прилюдно разгромит Кешава Кашмири, то он не переживет этого. Поэтому Кешава Кашмири ставит свой лагерь на берегу Ганги, и почти ночью читание приходит, говорит, о, Кешав Кашмири, нам с тобой общаться скоро предстоит, да? Он говорит, а, мальчишка, привет. Вот. Говорит, что ты знаешь, Ганга такая красивая сегодня. Кешав Кашмири говорит, да, Ганга очень ничего. Вот. Он говорит, ты же такой хороший поэт и грамматист, может, ты же какое-нибудь стихотворение о Ганге сочинишь. И Кешав Кашмири, знаете, такой фонтан откровений. Да, мы представляем, если Пушкин, допустим, написал Евгения Онегина не там за несколько лет, как он писал, а он прямо так стоит и начинает, там, зима, крестьянин торжествует, ну, может быть, это другое стихотворение, ну, там, мой дядя самых честных правил, и так далее, и тому подобное. И также Кешава Кашмири, он встает, его прет, и он начинает, там, 2-3 часа, там, Ганга Джаламана Чайба, Ганга Чаймана Цати, у него идеальная память, идеальная, все, да, мальчик слушает, он говорит, да, очень хорошо, мне понравилось твое прославление, но ты знаешь, в стихе номер 3027 и 527, мне кажется, аланкары, грамматическое украшение, они подразумевают тавтологию, повтор. Ты хвалишь Гангу одним и тем же способом. И он начинает цитировать ему наизусть куски его же поэмы, объясняет, что здесь ты ошибся в аланкаре, здесь ты ошибся в аланкаре. Кешава Кашмири тихо со всеми своими слонами на следующий, ну, так сказать, погода переменилась, слоны ушли, вот, да. И все предрекают читание, потрясающее будущее, там, логика, грамматиста, поэта, да? Но однажды Чайтанья отправляется в Гаю, да? Знаем, что Гая – это такое особое место, где аватары, у них наступает переломный момент в лиле, да? Допустим, мы знаем, что, ну, кто знает восточную культуру, что царевич Сиддхартха Гаутама, где он становится Буддой? В Гае под деревом, да? Там его искушает демон Майя и так далее. И там он сознает, что все бренно, смертно, он становится просветленный. Буддха означает просветленный, да? Пробужденный. Там вот Сиддхартха Гаутама становится Буддой под деревом в Гае, да? Но в Гае, в аватаре Будда, какое откровение? О том, что мир есть страдания, да, и слейся с ничем, с пустотой, с нирваной. То есть то же самое, что в концлагере высшее счастье – это просто заснуть. Да. Но Чайтанья в Гае, он дает еще более высокую идею. Да. То есть Чайтанья приходит в 15 веке, это не так давно. Да, он дает еще более высокую идею божественной любви. Да. Что есть не только статическое измерение бытия, где просто нет страданий. Что есть вечный духовный мир, где возможны отношения с Богом, как с источником абсолютной гармонии и красоты, да, что есть не только негативное бытие, временный, смертный мир, где все во власти страданий, но есть и позитивный мир. И более того, эта реальность является лишь искаженным отражением того мира. Да. И таким образом, когда Нимай Пандит знакомится с духовностью там, в Гае, он начинает переживать божественную любовь. И ему становится настолько параллельно на всю логику, споры, диспуты. И когда он возвращается из Гаи, люди опасаются, что он сошел с ума. Да? Мать укладывает, вызывает юридического врача, кавираджа. Тот укладывает ее в успокаивающую ванну с маслом вишну. Да? И вместо того, чтобы тихо лежать, Чайтанья начинает там, петь какие-то мантры на санскрите, прославляющие Бога, хлопать руками. И один из тоже очень крутых его бывших, ну, его друзей, я не помню имя, он останавливается и говорит: а ведь этот человек имеет то, что ищет самые великие святые, божественную любовь. А чего вы его лечите? И Чайтанья говорит, прекращает, говорит: а, так ты понял. Ну, если бы ты не понял, тогда бы, наверное, вообще покончил с собой. Но теперь у меня есть некий план, да. И после этого Чайтанья говорит, после этого Нимай Пандит говорит: я должен принять монашество. Обет полного отречения от мира. И странствовать по Индии, проповедуя божественную любовь. Да? Поэтому я буду общаться не только с дворянами, но также и с простолюдинами. Да? Поэтому классики марксизма-ленинизма, когда я смотрел «Большую советскую» или что-то такое, они сразу ухватили за эту идею и написали: о, Чайтанья стал лидером индийского пролетариата. Он сказал: я буду проповедовать это всем. Да? Но, в принципе, Иисус тоже был лидером пролетариата. Но, то есть все зависит от взгляда. Да? Вот. И монашество на санскрите звучит как саньяса. Да? Он говорит, есть высший долг, да, ишавасе медам сарвам. Более высоким долгом, чем даже долг перед страной, перед человечеством, является долг перед источником всего человечества, всех других видов и всей вселенной, Бога. Да? Если в Рамаяне я давал пример того, что как бы ни был суров закон, лидер должен прежде всего показать, что тяготы закона – это наши общие тяготы, да? То теперь я покажу, что есть закон над законом, что есть источник законов, что есть наш высший долг, да, в иерархии долга. Бог, божественная любовь. Да? И он принимает саньясу, монашество, и в монашестве имя Чайтанья, да? Шри Чайтанья. Поэтому вся Бенгалия, Шри Чайтанья Махапрабху. И у него, когда он был Нимаем Пандитом, у него была супруга Вишнуприя. Вишнуприя выходит, становится женой потенциально очень выгодного мужа, понимаете, то есть крупнейший ученый, грамматист, поэт. Он говорит: теперь я принимаю монашество, я буду странствовать по Индии. Я буду ходить по джунглям, по лесам, лишь с кувшином для воды, воспевать имена Бога, проповедовать. Он говорит: поэтому ты должна остаться здесь, на Вадвипе, вместе с моей матерью Шачи. И теперь начинается любовь разлуки. Да? Поэтому, приняв саньясу, монашество, Чайтанья уходит. И так завершается это кольцо. Дьяни аватар. Все это связано. И мы видим, что в иерархии долга он ставит последнюю точку. Да? Долг перед небесной родиной. Проявляет всю иерархию.